ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। У кого-то включен микрофон? Администратор, пожалуйста, вмешайтесь. Итак, мы продолжаем изучать шестую главу Бхагавад-гиты, Дхьяна-йога, йога медитации. Сегодня у нас на очереди текст номер 32. Атмаупам йена сарватра самам пашьяти Йорджуна, сукхам ва яди ва дукхам са йоги парамо матаха. Перевод. Совершенным йогом у Арджуна называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит, что и в счастье, и в горе все существа поистине равны. Комментарий Шилы Прабхупады. Человек, обладающий сознанием Кришны, является совершенным йогом. По своему опыту он знает, что каждый в этом мире страдает и каждый испытывает счастье. Мы страдаем, потому что забыли свои отношения с Богом. А истинное счастье приходит к тому, кто понял, что плоды всей нашей деятельности принадлежат Кришне, ибо Он верховный наслаждающийся и знает, что Он также владыка всех земель и планет, и лучший друг каждого. Совершенный йог понимает, что живое существо, порабощенное гунами материальной природы, испытывает тройственные страдания только потому, что забыло свои отношения с Кришной. И поскольку тот, кто обрел сознание Кришны, становится счастливым, он стремится принести знания о Кришне в каждый уголок земли. Совершенный йог старается убедить людей в необходимости обрести сознание Кришны. Поэтому он самый лучший благодетель и самый дорогой слуга Господа. Начат асман манушиешу кашчин ме прия криттамага. Бхагавадгита 18.69. Иными словами, преданный Господа неустанно заботится о благе всех существ и потому является истинным другом каждого. Он лучший из всех йогов, ибо стремится к совершенству не ради собственного блага, но ради блага других. Он никогда не враждует с другими существами, своими собратьями. Такова разница между чистыми преданными Господа и йогом, чистым преданным Господа и йогом, заинтересованным лишь в собственном совершенствовании. Йог, который уходит в уединенное место в поисках идеальных условий для медитации, может не быть столь возвышенным, как преданный, старающийся изо всех сил привлечь каждого человека к сознанию Кришны. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуран милитамина тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитаме на Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванчакалпатарубешча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Паванебью Вайшнавебью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишнупадая, Кришна Приштая, Бутлеши Мати, Бхакти Веданта с вами, Никинамине, Намасте, Сарасвати Деви, Гауравани, Прачарине, Нирвишеша, Шунья, Вади, Пашчатья, Деша, Тарине. Еще раз читаем текст. Атмаупамьена сарватра самам пашьяти Йорджуна. Сукхам вая дива дукхам са йоги парамо матаха. Совершенным йогом у Арджуна называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит, что в счастье и в горе все существа поистине равны. Итак, мы продолжаем с вами изучать шестую главу Бхагавад-гиты, которая называется «Йога медитации». И мы некоторое время назад знакомились с текстами, которые рассказывают о том, к чему приводит эта медитация. В самом лучшем варианте она приводит к состоянию самадхи, то есть к состоянию, когда наше сознание полностью настраивается на вибрации духовного мира. Вибрации духовного мира – это вибрации любви, это вибрации служения, полное отсутствие эгоизма, полное вот это вот отсутствие потребительского духа, когда живое существо получает счастье не от потребления, не от эгоизма, а от самоотдачи, от бескорыстной любви, вот это вот состояние самадхи, в которое йог, вот который занимается такой медитацией, погружается внутри своего сердца. То есть как бы получается, что он от этого мира полностью отключается и погружается в исключительно в свои вот эти вот отношения с Богом, и все остальное, как говорится, его абсолютно не волнует. А вот теперь мы переходим к серии стихов, которые описывают, как вот это вот состояние самадхи, которое он пережил в своем внутреннем переживании, вот это вот единение с Богом, как оно отражается на его отношениях с материальным миром. Потому что мы знаем, что, ну скажем, что у человека внутри, то, как правило, и снаружи. Долго вот так как-то лицемерить, изображать из себя хорошего, если ты внутри хорошим не являешься, это достаточно проблемное дело. Вот. Поэтому в целом, вот каков человек внутри, вот это его внутреннее состояние, оно и транслируется в сферу внешних отношений, качество его внешней жизни. И мы можем поэтому сейчас вернуться на несколько стихов назад, чтобы вспомнить контекст. То есть вот в стихах там 20, по-моему, по 23 было описание самадхи, а потом, значит, здесь уже другое было, когда он же, самадхи, она означает как бы такую, ну, полную отключку от внешнего сознания, это чисто внутренние вещи. Вот, но пока человек имеет материальное тело, пока он находится в этом материальном мире, вот, он как-то с этим миром тоже взаимодействует. И вот это, собственно, состояние, как он взаимодействует именно с внешним миром, уже испытав опыт самадхи. Вот здесь можно посмотреть стихи, начиная с 27-го. «Йог, который сосредоточил ум на мне, достигает вершины духовного блаженства, выйдя из-под влияния куны страсти, он осознает свое качественное тождество с Абсолютом». Заметьте, качественное, не количественное, а качественное, потому что он не впадает в иллюзию «я Бог». Да? Одна иллюзия – это когда считать себя материальным телом, другая иллюзия, другая крайность – это когда «я Бог». А здесь он осознает качественное единство с Абсолютом, что мы с ним одной природы. Поэтому между нами возможны отношения, но не количественные, потому что количественно Богу никто не может быть равен, он пур, нам целое, а мы амши, частицы. Итак, он осознает качественное тождество с Абсолютом и таким образом освобождается от всех последствий своих прошлых поступков. То есть, когда живое существо осознает свою духовную природу, вот это вот весь этот шлейф или хвост кармы, который тянется за нами, он в этом духовном знании сгорает. Дальше там что было, 28 стих. «Так, обуздав ум и чувства, непрестанно занимаясь практикой йоги, человек полностью очищается от материальной скверны и обретает высшее совершенное счастье в трансцендентном любовном служении Господу». То есть здесь этот был термин, о котором мы в прошлый раз говорили, «сукхена брахма сам спарша», то есть когда он соприкасается с брахманом, с высшей духовной природой, сам спарша буквально касается, трогает ее, он испытывает что? Сукхена. Сукхена означает счастье. Итак, теперь его состояние, вот это вот самадхи, оно уже влияет на качество его жизни, что он испытывает вот это вот блаженство от соприкосновения с Высшим. Потому что обычно живые существа пытаются испытать счастье, соприкасаясь с низшей материальной природой. Много вещей, много всяких разных интересных явлений, с которыми людьми хотелось бы соприкоснуться в надежде, что это принесет им счастье. Так люди думают. И так они соприкасаются с этой привлекательной на вид материальной природой, испытывают сначала, в лучшем случае, какое-то материальное удовлетворение, и потом они испытывают прямо противоположное состояние, потому что вот это вот счастье в гуне страсти, мы знаем, оно характеризуется тем, что сначала оно подобно нектару, в конце подобно яду. А здесь уже, испытав состояние самадхи, то есть соприкоснувшись с высшей духовной природой, этот человек уже понимает, нет, счастье я получаю не от соприкосновения с материальной природой, потому что она ниже души, а я получаю ее от соприкосновения с высшей природой, которая выше души. Поэтому выше души Бог имеется в виду, Брахман, да? Вот, то есть это уже счастье принципиально иного уровня. И вот он общается с этим Брахманом, как общается? В духе служения, да? И вот это дает ему счастье, потому что можно же по-разному с живыми существами общаться, да? Можно кого-то угнетать, там какое-то насилие совершать, это тоже будет общение, да? Вот, но от такого общения мало будет какого-то позитивного счастья. Хотя кому-то нравится, допустим, вот, проявлять жестокость, грубость, кому-то нравится как-то так вот грубо манипулировать другими живыми существами. Если человек в невежестве, он от таких вещей получает наслаждение, он упивается своей какой-то властью, там, безнаказанностью, давлением, что он всем управляет, да? Вот. Но это неправильное взаимодействие с материальным миром, потому что за это придут реакции, это как бы более-менее очевидные вещи. Вот. А когда человек общается в духе любви, в духе служения, в духе вот бескорыстия, самоотдачи, тем более общается не просто с другими живыми существами, а в первую очередь именно с Богом, вот это дает ему счастье другого порядка, потому что вообще-то жизнь предназначена для обмена любовью, а не для того, чтобы устанавливать там какую-то свою власть или ненависть кому-то там испытывать, мстить кому-то там и так далее, какие-то интриги плести и все прочее. Это уже извращенная жизнь, да? Вот. А правильная жизнь, естественная жизнь – это когда живые существа просто бескорыстно обмениваются любовью. И вот теперь в 29 стихе дальше говорилось, что «совершенный йог видит меня, пребывающим во всех живых существах, а все живые существа – пребывающими во мне. Воистину осознавшая себя душа видит меня, единого Верховного Господа, повсюду». То есть вот это уже качество его жизни во внешнем мире, как вот это вот внутреннее самадхи проецируется во внешний мир. То есть он видит, как все живые существа пребывают в Боге, а Бог внутри всех живых существ. И поскольку Бог находится внутри всех живых существ, он это видит, то он к другим живым существам относится не просто как к тем, кто там, лучше его, хуже его или равно, а как к частицам Бога. Вот это вот принципиально меняет качество отношений. Вот. И дальше в 30 стихе говорилось, что для того, кто видит меня во всем и все во мне, я никогда не потерян для него, и он никогда не потерян для меня. То есть вот это вот самая главная находка нашей жизни, что мы нащупали вот эту вот нить отношения с Богом, вот это вот уже становится для него необратимым в том смысле, что он уже не может это потерять, потому что люди ищут Бога там, сям, наверху, внизу, справа, слева. Но когда человек видит, что Бог во всем и все в Боге, все. Теперь, куда бы он ни посмотрел, он везде видит Бога. Поэтому он никогда не потерян для Бога, и Бог никогда не потерян для него. И далее в 31 стихе, что говорилось. «Он поклоняется и служит сверхдуше, зная, что сверхдуша и я – суть одно». То есть, в данном стихе, 31 стихе, Кришна ставит знак равенства между собой, потому что он говорит «я», то есть Кришна, рассказчик Бхагавадгиты, и Параматма, которая находится в сердце. То есть, здесь 31 стих 6 главы – это о провозглашении равенства между Кришной и Параматмой. Это одно и то же. Итак, он поклоняется и служит сверхдуше, зная, что сверхдуша и я – суть одно. Такой йог всегда при любых обстоятельствах остается во мне. Вот потому что Параматма всепроникающая. И вот сегодняшний стих, до которого мы дошли, еще раз его прочитаем. «Совершенным йогом у Арджуна называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит, что и в счастье, и в горе все существа поистине равны». Самапашьяти. Сама означает равный, а пашьяти означает видеть. Да? То есть он видит равенство. А почему он видит равенство? Потому что, несмотря на различия внешних форм, разный пол, разный возраст, разные виды жизни, вот, по сути своей духовные существа, живые существа равны. И потому что они все равно связаны с Богом. В этом смысле они равны. Вот. И вот это вот видение само по себе дает ему чувство уважения к другим живым существам. Даже если это живое существо какое-то невежественное, сейчас какие-то там делает глупости или говорит там какую-то ерунду вот, под влиянием невежества, вот это временное состояние, потому что ну, по карме, по гуне, там все как бы разбросаны, но он смотрит сквозь вот эту обусловленность, и он видит именно внутреннее духовное единство живых существ. Вот это позволяет ему воспринимать их не просто как какие-то существа, хорошие, плохие, высшие, низшие, а он воспринимает их в связи с Богом, потому что, еще раз, стих назад, что мы говорим, тот, кто видит меня во всем и все во мне, вот, то есть он видит живые существа в связи с Богом. Вот, но это как человек, допустим, хороший человек, но попал в дурную компанию, допустим, там, не знаю, напился, да, сейчас он пьяный лежит, да, там какую-то ерунду несет, вот он нормальный, мы вчера с ним общались, но из-за того, что он попал в дурную компанию и как-то временно, так сказать, вот он, ну, в таком состоянии оказался, вот, мы говорим, ну, понятно, это вот сейчас он протрезвеет, опять будет нормально, да, вот, поэтому мы смотрим на него не вот просто с какой-то точки зрения, что-то он сейчас такой, а смотрим на него динамически, в перспективе развития, что вот эта вся дурь из него выйдет, и все будет нормально. У кого-то эта дурь выходит быстрее, у кого-то медленнее, вот, но это не меняет по сути ситуацию, что живое существо всегда было, есть и останется частицей Бога. Итак, в этом стихе, в 32-м, провозглашается равенство живых существ, и вот это равенство возможно только через, увидеть только через призму духовного знания. Вот. Но это равенство необходимо понимать правильно, вот, потому что мы видим, что в современном мире идея равенства очень часто понимается неверно. Вот, то есть в современном мире люди очень не любят иерархию, все это старшие, младшие и так далее, вот, авторитеты какие-то, потому что им кажется, что все это грозит какими-то манипуляциями, каким-то подавлением, абсолютизацией власти, тоталитаризмом и так далее. Вот такие вещи люди очень не любят. Вот, и поэтому, как правило, идет какое-то противопоставление идеи иерархии. Иерархия означает вертикаль определенная. Буквально слово «иерархия» в переводе с греческого означает «священный порядок». Вот. А порядок, мы знаем, возможен только тогда, когда существует вот эта вот вертикаль, где какая-то существует власть, старшие, младшие и так далее. Вот потому что без этой вертикали ничего работать не будет, да, вот, но мы знаем, что у этой вертикали иерархии есть своя оборотная сторона, вот, если есть только вертикаль, то тогда происходят вот такие вот вещи, как культ личности в худших вариантах, да, вот, излишняя какая-то, возможная какая-то там узурпация власти и прочие-прочие разные вещи, то есть, когда вот эта вот вертикаль только одна сама по себе, без горизонтали, без понимания определенного равенства, то она, с одной стороны, вертикаль всегда эффективна, то есть, когда есть четкая структура, как в армии, допустим, старшие, младшие, приказы не обсуждаются, выполняются, это все благодаря вертикали. Вот, если солдаты и офицеры будут равны между собой, никто никого не будет слушаться, ничего невозможно, да? Вот, то есть, для эффективного функционирования системы вот эта вертикаль нужна. Вот, но если есть только вертикаль, то тогда, как правило, страдают межличностные отношения. Потому что межличностные отношения более-менее нормально начинают развиваться, когда мы признаем идею этого равенства. Да? Вот. Но если равенство становится полностью тотальным, да, и мы говорим, что мы все абсолютно равны, нет никаких старших, никаких младших, долой вертикаль, давайте все это свергнем, устроим какую-нибудь революцию, вот, то вот это вот приятное так называемое равенство, когда мы все равны, оно приводит к довольно неприятным последствиям. То есть наступает какая-то анархия, полный хаос, непослушание и так далее. То есть другая крайность. То есть мы видим, что и у иерархии есть свои плюсы, да, что это какие-то эффективные системы рождает, но есть и минусы у иерархии, которые проявляются в узурпации власти, в тоталитаризме, в какой-то там гегемонии, эксплуатации, насилии и так далее. Да? Точно так же равенство, вроде как приятная штука такая, да, равенство, братство, вот, но если только есть оно и устраняется полностью идея иерархии, старшинства, вот, то свои вот эти вот проблемы, да, полный хаос, анархия, непослушание вообще, так сказать, и невозможно ничем управлять, и невозможно прогрессировать, потому что прогресс – это штука вертикальная, она не горизонтальная, то есть прогресс означает, что мы идем снизу вверх, да, а если все равно, и одно не лучше другого, то куда нам прогрессировать? Не нужно прогрессировать, они говорят, нужно просто разлабиться и понять, что ты уже совершенен. Такая вот идея странная бывает у людей. Вот, потому что, еще раз подчеркну, что прогресс подразумевает вертикаль. Я вижу кого-то более возвышенного, чем я, и я двигаюсь наверх, не просто по какой-то прямой линии, а именно наверх, продвижение наверх идет, да, вот, что там кто-то наверху стоит выше и так далее, я тоже хочу, да, достичь вот этого состояния. То есть конфликт между идеей равенства и идеей иерархии, он всегда может присутствовать, если мы не совсем правильно понимаем, что такое иерархия и что такое равенство. Вот. Поэтому в этих вещах нужно разобраться, потому что важно и то, и другое. Если не будет вертикали, опять же, не будет никакого порядка, не будет стремления наверх. Да? Вот. А если не будет горизонтали, и все будет подчинено только одной этой вертикальной структуре, то будет какая-то просто армейская дисциплина, порядок ради порядка, и межличностные отношения, они, как правило, будут страдать. Вот. И в строгом смысле слова, если мы правильно понимаем вещи, то вот эта вот вертикаль, иерархия и равенство, они не противоречат друг другу, потому что вообще равенство входит в концепцию иерархии, потому что иерархия означает, что есть те, кто старше нас, есть те, кто младше нас, и есть те, кто равны нам. Вот поэтому идея равенства, она является составной частью иерархии. Вот. И у всего есть свое место, своя функция. Вот. Поэтому, если мы говорим просто о тотальном равенстве и полном отсутствии иерархии, то это плохо, да? Но если мы говорим о иерархии, включающей равенство, а она действительно себя включает равенство, потому что иерархия – это не только старшая, это так, как я сказал, и младшие, и равные. Вот. То есть равенство, оно как органично очень хорошо входит в систему иерархии, когда мы все правильно понимаем. Вот. Потому что, как я сказал, если все абсолютно уравнять и иерархию убрать, тогда пропадает вот эта вот идея стремления наверх, и это убивает на корню вот эту вот идею поклонения высшему, потому что когда живое существо уже само себя считает этим высшим, то идея служения, идея поклонения, идея уважения, она автоматически пропадает. А когда она пропадает, тогда никакого стремления наверх и быть-то, собственно говоря, не может. Вот. Поэтому точно так же, если мы абсолютизируем вот эту вот идею равенства, то также пропадает и забота о младших, потому что говорят, да все же равны, понимаете? Вот. И поэтому нет ни старших, нет ни младших, мы не будем никого уважать, не будем никому поклоняться, кто наверху, и мы не будем заботиться о тех, кто внизу, все абсолютно равны. То есть, такой абсурдная немножко ситуация возникает. Вот. Поэтому нет необходимости противопоставлять иерархию, вертикаль и равенство, горизонталь. Очень важно эти вещи очень, так сказать, гармонично увидеть их в связи. Да? И еще раз я подчеркну, что равенство входит, является органичной частью иерархии. Вот. И для гармоничного существования важно и то, и другое. Это как ткань состоит из продольных и поперечных нитей, да, которые определенным образом пересекаются между собой, и благодаря этому ткань сохраняет целостность. Если убрать либо одни, либо другие нити, ткань просто распадется на какие-то отдельные нитки. Вот. Поэтому продольные и поперечные нити, определенным образом стянутые между собой, они и дают вот эту вот силу ткани, да, позволяют удерживать какую-то целостность. Вот точно так же можно сравнить иерархию с какими-то вот, допустим, там вертикальными, да, или там продольными вот этими нитями, да, вот, а равенство с горизонтальными, поперечными, да, вот, и когда они между собой объединены, тогда можно сказать, что, ну, и система может быть эффективной, потому что в ней есть старшие и младшие, и отношения межличностные между собой тоже они не подчинены жесткой какой-то иерархии, а более или менее люди уважительно на равных общаются между собой. Вот. Но когда, допустим, речь заходит о каких-то делах, да, об исполнении каких-то приказов и так далее, здесь важна иерархия. Старший, младший. Старший сказал, младший должен сделать. Да? Вот. А когда речь заходит просто о межличных отношениях, то здесь уже иерархия не так важна. Да? Вот. Если там просто все пошли в баню, да, попариться, отдохнуть, поговорить, то, как говорится, в бане генералов нету. Тут уже все равны. Вот. Поэтому важно и то, и другое. Вот. И очень важно понимать, что пока мы находимся в материальном мире, и пока мы обусловлены своей гуна-кармой, мы все, по меньшей мере, временно не равны. Поэтому здесь вот эта вот иерархия по гунам важна, чтобы слушались тех, кто обладает более высокой гуна-кармой, то есть обладает, допустим, благостью, да, благость дает определенное видение, страсть дает определенную энергию действовать, вот, а невежество, оно дает как бы такое, ну, может быть, покорное стремление следовать за кем-то, да. Итак, люди в благости показывают направление, вот, куда нужно идти, зачем нужно идти. Люди в страсти обладают такой организующей силой, способностью все как бы организовать, уже как бы наполнить все это такой динамической энергией. Вот. А люди под влиянием невежества, они являются просто, скажем, такими послушными исполнителями или последователями и так далее. Да? Вот. Поэтому это важно, да, чтобы система работала. Но с точки зрения горизонтальных отношений очень важно, чтобы мы понимали свое внутреннее духовное равенство. Еще раз заметим, да, что пока мы в материальном мире, мы не равны, потому что гуна-карма у всех абсолютно разная, разные качества разума, разные способности действовать, да? Одни могут организовывать что-то, другие не могут организовывать, одним нужно постоянно что-то говорить, делай так, другие более самостоятельные, независимые, то есть в этом плане мы все разные. Но когда живое существо достигает состояния освобождения, находится на уровне уже духовного мира, духовной жизни, вот теперь наступает то самое долгожданное равенство, да, когда уже нет всех этих варн, нет этих гун со всей их иерархией, вот это уже чисто духовное существование, состояние освобождения, да. Вот там уже все абсолютно естественным образом, без каких-то там искусственных правил, без какого-то искусственного давления иерархии и так далее, то есть все там на основе любви и спонтанности. А пока этого нет, живые существа находятся в определенной иерархической системе, где действуют какие-то правила, где вот это вот существуют ступени, и необходимо перейти от невежества к страсти, от страсти к благости, от благости к трансцендентному и так далее. Вот, поэтому, с одной стороны, существует внешняя иерархическая культура, которая позволяет системе работать, как-то все, так сказать, объединяет в какую-то рабочую систему. Вот. Но обязательно должны быть вот эти вот горизонтальные отношения, не просто какое-то понебратство, а именно горизонтальные отношения, основанные на духовном понимании, что хотя мы внешне все разные, внутри мы потенциально, пока потенциально равные существа, просто одни себя в духовной сфере реализовали больше, другие пока меньше, но это вопрос времени. Вот. И когда есть вот такие вот, может быть, даже неформальные горизонтальные отношения, основанные на духовном знании, на каком-то уважении, на принципе, с одной стороны, смирение перед старшими, с другой стороны, на заботе по отношению к младшим, вот это придает как бы жизни такой эмоциональный смысл. Вот, то есть мы чувствуем себя не скованными какими-то, не то, что мы там просто вот встали на колени, да, и стали рабами там какой-то иерархии, и вот только должны служить чему-то высшему, а при этом у нас также есть вполне такие нормальные, уважительные, дружеские отношения с равными, вот, потому что иерархия, она дает в основном порядок, но она не дает какого-то особенного вкуса, вот, а вкус в отношениях, он приходит тогда, когда мы не просто подавлены каким-то порядком, и когда мы более или менее расслаблены, раскрыты, можем как-то там пообщаться, пошутить и так далее, да, вот, то есть, когда мы не чувствуем такого сильного иерархического давления, вот, но опять же, это не какое-то искусственное понебратство, а это отношение, которое построено именно на духовном понимании, что внутренне мы духовно равны. И вот этот йог, который пережил состояние самадхи, который увидел, опять же, качественное, свое качественное тождество с Богом, не количественное, а именно качественное, вот, и пережил вот это вот ощущение внутреннего единства, единство не то, что он Бог, а единство интересов, единство вот этого эмоционального состояния, единство, которое возникает между теми, кто любит друг друга, вот это единство, они не сливаются друг с другом, они находятся в близости, но они не сливаются друг с другом, каждый остается своим индивидуумом, точно так же в отношениях с Богом мы находимся в близости с Ним, но не сливаемся. И вот это вот состояние доверия, любви, вот этого любовного обмена с Богом, оно, по сути дела, и называется самадхи. Вот. И теперь это самадхи, как я сказал, проецируется в сферу социальных отношений, потому что когда человек пережил это сам, он понимает, что каждый, по сути, такой же, как я. Вот. И другой человек тоже может это пережить. Поэтому что? Поэтому необходимо дать им этот самый путь. Вот, и практически весь комментарий Шрила Прабхупады говорит именно об этом. Он говорит, чем принципиально отличается преданный от йога. Он говорит, йог в основном занят вопросом вот этого личного самосознания, своих личных отношений с Богом, и его не волнует особенно, что там думают другие, да, то есть это как бы, ну, он такой в этом плане духовный эгоист, что называется, да, он никому там не проповедует, никому не дает всего этого, он сам до этого дошел, он думает, ну, и другие когда-нибудь там дойдут, и все будет хорошо, да, то есть не обязательно им там помогать в этом плане, вот, а преданный в этом плане движим вот этой вот энергией сострадания. То есть он не просто наслаждается каким-то индивидуальным счастьем отношения с Богом, а он пытается эту идею распространять, он пытается знакомить других людей тоже с этим, что вот смотрите, можно жить иначе в этом плане. Иногда, конечно, преданные, так сказать, немножко перегибают палку в этом смысле, потому что в том смысле, что они, может быть, движимы где-то гуной страсти, и, может быть, они сами еще не достигли глубокого самосознания, они больше похожи не на поваров, которые сумели реализовать рецепт, да, а больше похожи на распространителя рецептов. Вот, смотрите, какой у меня замечательный рецепт, давайте попробуйте, а ты сам-то можешь приготовить это блюдо по этому рецепту? Вот, то есть смысл в том, что мы не просто рецепты распространяем, вот, а мы должны распространять именно опыт. Да? А опыт – это вещь не дешевая. Опыт – это то, что необходимо пережить. Вот. И поэтому преданный – это в строгом смысле слова не просто такой, знаете, экзальтированный уличный проповедник, который там всем кричит: давайте, берите там и так далее, покупайте книги. Это тоже надо. Вот. Но смысл в том, что счастье – это не просто говорить о нем, да? А счастье – это то, что может передаваться из сердца в сердце. Если человек действительно вот это вот чувство единения с Богом испытал, состояние самадхи, хотя бы каплю, да, вот, он может этим поделиться с другими. Вот, то есть мы не просто рецепт, опять же, распространяем, а реально приглашаем людей угоститься, да, попробовать всех этих вещей. Вот, и угостить может только повар, который сам умеет готовить, да, который не просто говорит: смотрите, какой у меня классный рецепт, а который реально может приготовить по этому рецепту и накормить людей конкретным блюдом. Люди скажут: да, классно, а теперь скажите мне, как это приготовить, да? И вот теперь он распространяет рецепт. Вот, а если он просто распространяет рецепт, но не способен передать им вот этот вот опыт личного счастья, взаимоотношения с Богом, вот, это тоже как бы вариант, но он по качеству, конечно, уступает тому, когда появляется действительно какая-то самореализованная душа, и она не просто говорит там о каком-то счастье, в отношении с Богом, да, а вот реально может людей этим счастьем с ними поделиться. То есть, собственно говоря, вот это вот и был причина успеха проповеди Прабхупады, что он не просто философию давал, там какие-то идеи распространял, вот, а он действительно делился с людьми счастьем бхакти, счастьем преданного служения. Вот, и поэтому именно вот это его такая убедительная природа, которая проявлялась в том, что Прабхупада сам находился в этом блаженстве. Иногда он был строг, иногда он там требовал какой-то дисциплины и так далее. Это все понятно, да? То есть, опять же, такой иерархический момент, он важен, тоже нужен для того, чтобы что-то происходило как-то организованно, по плану. Вот. Но в целом, как личность, он сам был всегда полностью погружен в Кришну. И это вещи, которые невозможно имитировать, вот, потому что его ученики, последователи видели, как в нем действительно вот это вот проявляется, вот это состояние, что он всегда находится рядом с Кришной. Вот, и это проявлялось в том, что он, что бы он ни делал, что бы он ни говорил, как бы он ни вел себя, через все вот эти вот его проявления чувствовалось присутствие Кришны. Вот, опять же говорю, что это вещи, которые имитировать нельзя. Да? Можно хорошо выучить философию, там все правильно излагать и так далее. Вот, и это тоже нормально, да, это тоже какой-то определенный этап на пути. Вот, но Прабхупада, кроме систематического изложения философии, именно давал вот этот вот опыт бхакти, то есть опыт своих личных отношений с Кришной. И вот эта вот бхакти-шакти, то есть энергия преданности, она и была самым можно сказать, убедительным аргументом, то есть это не просто там какой-то там логикой он всех убедил, да, вот, а он убедил именно вот этим вот своим духовным опытом, то есть люди чувствовали во взаимоотношении с Прабхупадой, что Кришна рядом, вот эта вот духовная энергия через него проявлялась, вот, и она сама по себе и давала преданным серьезным людям вот этот вот опыт пережить что-то такое необычное, да, то есть вот они вроде как сидели в какой-то обыденной ситуации, вот, и Прабхупада просто что-то говорил или как-то там с ними общался, вот, а люди чувствовали, что Кришна передается, Кришна здесь как-то присутствует, да, вот, и поэтому они рассказывают какие-то, может быть, даже совершенно бытовые ситуации о том, как Прабхупада себя вел там или сям, вот, но все эти обычные бытовые ситуации, они были наполнены необычным вот этим вот духовным опытом, вкусом, потому что во всем этом присутствовал Кришна. Вот как пища, вроде как обычная пища, да, что там приготовили какие-то блюда, да, но поскольку она предложена Кришне, там присутствуют не только вот эти вот белки, жиры и углеводы, там какие-то там другие микроэлементы, вот, а там присутствует самый главный компонент бхакти. Он неуловимый, его нету в таблице Менделеева, понимаете? Вот, но вот то, что это было предложено Кришне, посвящено Кришне, это дает внутреннее такое содержание, внутренний вкус, который и убеждал людей в том, что здесь что-то есть, кроме просто логики, кроме философии, здесь что-то еще есть другое. Вот. И вот это другое, это и есть опыт сознания, сознание, настроенного на Кришну. Вот. И поэтому бхакти передается как вот этот вот опыт переживания отношений с Кришной, из сердца в сердце оно передается. Вот, поэтому кроме книги Бхагаватам, да, то есть вот, которая излагает философию и так далее, вот, еще важен опыт общения с личностью Бхагаватам, которая все вот эти вот вещи сделала уже своим реализованным опытом вигьяной, бхакти вигьяна, то есть реализация бхакти. Вот, и когда вот это, этот опыт присутствует, вот именно он является самым главным убедительным фактором, который побуждает людей следовать всему этому процессу. Хари Кришна. Какие-то вопросы? Пожалуйста. Александр. Администратор, помогите, пожалуйста, подключиться.